Днем плюс 27, в Санкт-Петербурге плюс 11, пасмурная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Сегодня в Хамомчинском суде на процессе по делу бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский начнет отвечать на вопросы гособвинителей. На шахте «Распадская», где в результате аварии погибли 43 человека, по последним данным, пострадали более 80, а 47 шахтеров все еще остаются под землей, продолжаются спасательные работы. Мы сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете действия властей в связи с трагедией на шахте «Распадская». СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radiodefis-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы», и вот самая последняя информация о трагедии на шахте «Распадская», информация с агентств. 84 пострадавших в результате взрывов на шахте «Распадская» обратились за медицинской помощью, сообщает сегодня пресс-служба МЧС по Кемеровской области. По данным пресс-службы, на данный момент в больницах находится 79 человек, из них один в крайне тяжелом состоянии, 5 человек в тяжелом состоянии, 8 в состоянии средней тяжести, 65 в удовлетворительном состоянии. В больницах области находится 73 пострадавших, 58 из них проходят лечение в Междуреченске, 5 горняков в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком, 9 в Новокузнецке, 1 в Прокопьевске, еще 6 пострадавших находятся в клиниках Москвы. Число погибших горняков увеличилось до 43, неизвестна судьба еще 47 человек, говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба, на аварийных участках шахты в двух вентиляционных штреках ведутся поисково-спасательные работы. Горноспасатели обследуют шахтные выработки. Здесь посменно работают 189 горноспасателей и 24 единицы техники, говорится в сообщении. Задействовано более 300 пожарных и спасателей, 32 единицы техники. Мы будем следить за развитием трагических событий на шахте «Распадская». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Хамомчинском суде Москвы после перерыва возобновляются слушания по второму уголовному делу в отношении бывших менеджеров компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня Михаил Ходорковский будет отвечать на вопросы, которые подготовила для него сторона обвинения. О том, как оценивают этот процесс его участники и эксперты, в материале корреспондента «Радио Свобода» Вероники Баде.
Перерыв в слушаниях был сделан на период майских праздников, а в последние недели перед этим Михаил Ходорковский давал показания по существу предъявленных обвинений. Говорит один из участников процесса, адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Михаил Борисович достаточно подробно проанализировал всю суть предъявленного обвинения, продемонстрировал участникам процесса различные схемы, сослался на документы, ну и, на наш взгляд, в общем-то, не оставил камня на камне от того, за что так ратует прокурора. Особенно в части хищения всего объема нефти в размере 350 миллионов тонн за период с 98 по 2003 год.
Михаил Борисович сказал, что это невозможно?
Ну, мы достаточно давно, и в том числе и Михаил Борисович и Платон Леонидович говорили о том, что это невозможно. То есть представьте себе, одна из крупнейших нефтяных компаний страны, у которой украли весь объем добытой ею нефти за практически весь период ее существования. Это очевидно по-любому, без каких-либо доказательств. Но, в принципе, поскольку прокуратура пыталась так или иначе это аргументировать, то вот с этими аргументами Михаил Борисович разобрался и, на мой взгляд, достаточно блестяще.
Что будет происходить на процессе сейчас?
Дело в том, что между праздниками прокуратура взяла паузу для того, чтобы приготовить вопросы, которые они собираются задать Ходорковскому. То есть по закону, после того, как подсудимый дал показания, предоставляется право участникам процесса задавать ему вопросы. И, по сути, обвинений, и, по сути, тех показаний, которые были услышаны участниками процесса. Они сказали, что вопросов у них будет много. Я думаю, думаю, что он успешно ответит на эти вопросы.
Как вы оцениваете то, что происходило на процессе в последнее время?
С юридической точки зрения мы пока соблюдаем все, что предписано уголовно-процессуальным законодательством. Мы идем в соответствующей конве. Значит, закончилось представлять доказательства сторона обвинения. Мы с удовлетворением убедились в том, что никаких доказательств по существу предъявленного обвинения у них нет. Общая позиция защиты то, что просто под количеством документов, которые достаточно бессистемно находятся в материалах уголовного дела, таким образом завуалировать, собственно, беспомощность и отсутствие доказательств.
Это был Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева. А вот что думает об этом судебном процессе писатель Людмила Улицкая. За опубликованные в журнале «Знамя» диалоги с ней Михаил Ходорковский в январе получил литературную премию этого журнала.
Процесс Ходорковского – одно из таких важных событий, на которых наши потомки будут судить о нашем времени. То, что происходит, это большой разоблачительный спектакль истории. Просто напрашивается сравнение процесса Ходорковского со знаменитыми сталинскими процессами. Уже можно сделать даже некоторые предварительные выводы. И первый из них, что наш существующий режим в одном отношении лучше сталинского, потому что Ходорковский жив, защищается, и он у всех на виду. Другое, что оказывается, что наш режим все-таки в каком-то смысле глупее сталинского, потому что 30-е годы, даже когда еще процессы были открытые, они были гораздо лучше подготовлены. Это очень плохо организованный спектакль, он полностью провален. Что же касается существа процесса, то именно об этом существе Ходорковский сам написал. Он написал о том, что этот процесс свидетельствует о полном крахе нашей судебной системы. И тут действительно с этим не согласиться невозможно. Еще одно замечание, может быть и самое печальное, что у государства нет принципов ни в деле законоустройства, ни, к сожалению, в деле управления экономикой. И это очень печальное обстоятельство, потому что сегодняшняя разработка экономических основ, она заменена всегдашней привычной нам демагогией, еще и в сочетании с поразительным самоуправством властей. И в этой схватке двух противников, Ходорковского и государства, первый выигрывает с огромным преимуществом, что называется, по очкам. Но это не помешает судье на ринге поднять руку побежденного и объявить его победителем. И это, к сожалению, очень похоже, что так оно и будет. Все это вместе взятое, конечно, делает этот процесс чрезвычайно знаковой историей для всего нашего времени. Будут изучать в книжках.
Вы состояли в переписке с Михаилом Борисовичем Ходорковским. Что вы можете сказать о его настроении, о ходе его мыслей? Настроен ли он на победу в процессе?
Вы знаете, мне трудно это сказать, но то, что он делает, это, конечно, работа очень последовательная, очень серьезная. И я следила достаточно внимательно за вот этими последними двумя неделями, когда он выступал, себя защищая. И надо сказать, что, конечно, он, в отличие от его обвинителей, вел себя в высшей степени профессионально, мужественно, профессионально. И если мы учитываем обстоятельства человеческого роста, то он налицо. Я думаю, что в тюрьму сел другой человек. Сегодня мы имеем дело с человеком гораздо более зрелым, гораздо более ответственным и человеком, очень глубоко продумавшим всю ту ситуацию, в которую он попал. И это не только его ситуация с государством. Это касается очень многих людей, которые сотрудничают сегодня в экономической сфере с властями.
Говорила писатель Людмила Улицкая. Сегодня в Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский будет отвечать на вопросы, которые подготовила прокуратура. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрывов на шахте «Распадская» в Кемеровской области возросло до 43. В Хамовническом суде Москвы обвинение приступает сегодня к допросу Михаила Ходорковского на процессе по второму уголовному делу в отношении экс-главы ЮКОСа. Киргизия направила в латвийскую генпрокуратуру запрос об аресте Максима Бакиева. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов военных самолетов США убиты 6 боевиков. На Гаити около 1000 человек в понедельник вышли на демонстрацию, требуя отставки действующего президента Рене Приваль. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил о намерении покинуть пост лидера лейбористской партии. Иракское министерство иностранных дел заявило, что матери трех граждан США, арестованных в июле на границе с Ираком по обвинению в шпионаже, могут навестить своих детей в тюрьме. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон согласна на новую попытку договориться с Ираном о сотрудничестве по его ядерной программе. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 10:07 не пропустите программу «Грани времени». Как проявилось состояние российской угольной отрасли в ходе трагических событий в Кузбассе? Об этом говорим с председателем независимого профсоюза горняков России Александром Сергеем. Ведет программу Владимир Карамурза. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди новости культуры. В Москве в музыкальном театре Станиславского прошли гастроли знаменитой американской балетной труппы современного танца «Complexions», руководители которой ставили шоу Майкла Джексона и Мадонны. На одном из спектаклей побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Труппа Complexions существует с 1994 года. Ее руководители, совсем юные тогда танцовщики Дуайт Роден и Дезмонд Ричардсон, афроамериканцы, работали в группе Элвина Эйли и начинали самостоятельное дело, по их признанию, работая бесплатно. Сегодня Роден – один из самых востребованных хореографов, а Ричардсон – знаменитый исполнитель современного танца. В творческой биографии балетмейстеров – постановки танцев для Мадонны, Майкла Джексона, Принца, Лени Кравица. В России Роден поставил, а Ричардсон – вместе с Дианой Вишневой станцевал третью часть спектакля Мариинского театра «Красота в движении». Спектакль получил премию «Золотая маска» по 3 номинациям, и российские критики характеризуют его пикантной. Complexions приезжают в Россию в третий раз. Публика и критика их знает и любит за невероятно техничный и темпераментный, хочется даже сказать, зажигательный танец и за уважение к классическому балету 20 века, в частности, к наследию Баланчина. Слово «complexions» означает «внешний вид». Труппа выглядит довольно экзотично. В ней и афроамериканцы, и выходцы из Азии, разного роста и комплекции мужчины и женщины. Балерины совсем не худышки, а скорее крепкие маленькие акробатки, которых партнеры легко перебрасывают друг к другу, либо девушки слишком высокие для более консервативных балетмейстеров. В частности, единственная русская балерина в труппе обладает именно таким телосложением и, как сказал Дуайт Роден, невероятной гибкостью. Complexions владеют всеми техниками современного танца. Кажется, что суставы танцовщиков способны двигаться против законов физиологии. Молодежь, которая приходит в труппу, проходит жесткий мастер-класс у Дезмонда Ричардсона, который ставит танцовщикам буквально скульптурные движения и объясняет,
Я люблю рисовать. Я обожаю скульптуру и вдохновляюсь ею. Мой глаз так устроен, что всегда движется за линиями, преобразует любую форму. Я люблю наблюдать линии и очертания мускул у танцовщиков. Это одна из самых прекрасных вещей. Повороты рук, головы, шеи. Это дает мне огромное вдохновение для развития.
Итак, физически разные танцовщики образуют единый мир сценического движения. В Москву привезли три одноактных балета «Милосердие», «Вспышки гнева» и «Восхождение». «Милосердие» – спектакль 2009 года, гимн многонациональному Нью-Йорку. Открывается музыкальная медитация композитора Фила Клайна на мусульманскую тему. Продолжается трагической прелюдией и фугой Мендельсона и завершается негритянскими «Госпелс» и «Спиричуэлс». 8 пар – мужчины в прозрачных юбках, женщины в ярких спортивных купальниках, совершают динамичные, сложнейшие па, конфликтуют и примиряются, а в финале совершенно по-баланчински возносят главного героя к небесам. С точки зрения режиссуры, зрелище решено несколько патетически, говорит критик Вячеслав Шадронов, которому больше понравилась вторая часть «Эмоциональные вспышки гнева» на музыку Баха, которые решены в привычном стиле современного балета.
Самая интересная часть вторая, поскольку это такой полноценный современный балет форсайтовского типа, то есть очень интересно выстроенный драматургически, при том, что он абсолютно бессюжетный, как и все остальные части, с интересными перепадами настроения, с очень богатой пластикой, великолепное мастерство исполнителей и совершенно блестящим мужским дуэтом, как центр композиции. Первая часть показалась мне скучноватой и немножко надуманной, по крайней мере, если бы она не имела такого претенциозного заглавия и программы о том, что она воспроизводит какие-то образы доброжелательной терпимости в пластике, наверное, это пошло бы балету на пользу.
Третий одноактный спектакль «Восхождение», поставлен в 2008 году на музыку популярной рок-группы U2, продолжает Вячеслав Шадронов.
Третий балет, он мне, как и всем, наверное, напомнил балет телевидения ГДР времен там нашего детства. Конечно, это эстрадный танец, очень качественно сделанный, очень интересно придуманный и блистательно исполненный, но все-таки это эстрадный танец.
Московская критика при всей любви к труппе Complexions оценила спектакли сдержанно. Упреки балетмейстеру достались за некоторую поверхность трактовок и обращение к массовому вкусу. Однако даже самые строгие критики признают, что находок Дуайта Рудена любому российскому балетмейстеру хватило бы на десяток спектаклей. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке» продолжит программу «Время свободы».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кратко о некоторых из новостей дня и о безуспешных попытках предотвратить экологическую катастрофу в Мексиканском заливе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигал. Актер, художник, учитель, как выясняется, относится к самым низкооплачиваемым профессиям среди выпускников колледжей и университетов. В переписи населения ниже всех оценивается труд специалистов сферы социальной поддержки населения. Их средняя зарплата доходит лишь до 41 тысячи долларов годовых. Небольшой зарплатой приходится довольствоваться профессиональным музыкантам и учителям 54 тысяч долларов в год. Образ молодого актера-студента, подрабатывающего официантом в ресторане, давно стал киношаблоном. Но, как свидетельствуют эти данные, работа за чаевые в среднем ресторане более прибыльна, чем профессия актера, которые в среднем зарабатывают 56 тысяч долларов в год. Власти Лос-Анджелеса пытаются переложить на домовладельцев ответственность за ремонт городских тротуаров. Жестокий бюджетный дефицит заставляет отцов второго по величине города США придумывать новаторские способы для выживания городских служб. В гигантском, разбросанном на 1300 квадратных километров городе, длина тротуаров составляет почти 17 тысяч километров. Чуть меньше половины из них нуждается в ремонте. Приблизительная стоимость этого обновления – 1 200 000 000 долларов, которых у города нет. Члены городского совета хотят ввести специальный налог на домовладельцев. Но домовладельцы, которые составляют значительный процент населения города, предупреждают своих избранников, что они не будут переизбраны. Наиболее вероятный результат этого противостояния, по словам специалистов, – медленное разрушение городских тротуаров. Впрочем, в городе дорогих автомобилей пешеход – существо редкое. Через 3 недели после взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе попытки нейтрализовать подводную нефтяную скважину и ограничить распространение нефти по поверхности не увенчались успехом. Все больше специалистов опасается, что масштабную экологическую катастрофу не удастся предотвратить. Слово Владимиру Морозову.
В понедельник, 10 мая, стало ясно, что надежды в ближайшее время остановить утечку нефти не оправдались. Такие надежды были связаны с огромным металлическим контейнером высотой в 4-этажный дом и весом в 100 тонн. Этой конструкцией пытались накрыть место утечки. Контейнер позволил бы откачивать до 85% вытекающей из-под земли нефти. Но при его погружении под ним образовался толстый слой замерзшей воды и нефти, что сделало конструкцию непригодной. Говорит Даг Саттлс, представитель компании BP, которой принадлежала взорвавшаяся буровая платформа. Я бы не сказал, что это полная неудача. Мы сделали только первую попытку. Мы предпримем вторую. Дело в том, что подобный контейнер еще никогда не применяли на глубине более 1.5 километров. Даг Саттлс заявил, что изготовлен и контейнер поменьше, который вскоре будет доставлен на место аварии. Обсуждается еще один метод. Поврежденную трубу отрезают и на ее часть, торчащую из дна залива, надевают другую, более широкую трубу, по которой откачивают нефть в танкер. По другому предложению, в устье нефтяного колодца станут закачивать цемент и разрезанные автомобильные шины. Такая попытка заглушить колодец может занять до 3 недель. На сегодня в воду уже попало не менее 110 тысяч баррелей нефти. Если утечку не удастся остановить, то к началу июня это число увеличится до 350 тысяч баррелей. Столько нефти попало в воду 21 год назад во время аварии танкера «Exxon Valdez» у берегов Аляски. В отличие от той катастрофы, господствующий в Мексиканском заливе ветер пока не позволил огромному нефтяному пятну достичь побережья. Хотя на Дельфиньем острове, штат Алабама, который находится в 5 километрах от берега, замечено небольшое количество нефти. В понедельник, 10 мая, беспилотная подводная лодка с дистанционным управлением начала распылять в массу нефти специальные химические вещества, которые призваны растворять нефть. Управление охраны природы, которое дало официальное разрешение на применение химикатов, откровенно признало, что никто точно не знает, как это повлияет на подводную среду.
Оцениваете действия властей в связи с трагедией на шахте «Распадская» в результате взрывов в Кемеровской области. По последним данным, погибли 43 человека, пострадали более 80. 47 шахтеров все еще остаются под землей, их судьба неизвестна. На шахте «Распадская» продолжаются спасательные работы. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Татьяна. «Надо меньше тратить деньги на помпезные, амбициозные, очень дорогостоящие парады, вкладывать деньги в безопасность работы на шахтах, в работу ГЭС и следить за домами престарелых, чтобы они не горели». Вот сообщение от Аверина. «России стало нормой, что трагедия происходит на гидростанциях, в шахтах, в метро, в самолетах, в пароходах, поездах. Неужели власть не понимает, что за их бездействие, разгильдяйство расплачиваются своими жизнями молодые, ни в чем не повинные люди? А почему на Западе нет таких массовых катастроф с гибелью людей, с массовой гибелью людей? Так же, как и во время предыдущих трагедий, власть вновь не извлечет для себя никаких уроков», пишет нам Александр из Сызрани. «У меня отец в молодости до войны работал на шахтах Донбасса, поэтому очень переживает за такие трагедии, случившиеся с такими великими тружениками, как шахтеры». Это сообщение от Каратаева Александра. «Выколачивают из людей, техники, все, что возможно. Взрыв метана есть, а датчики при этом в полном порядке. Как это вообще может быть?» И вот еще одно сообщение от Николая Бороды. «Так же, как и после трагедии на подводной лодке «Курск». И сейчас я хочу также зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Да простят меня шахтеры, меня поразила больше не гибель людей, а именно сверхциничная реакция властей. Слушал утром радио, там на голубом глазу рассказывали о том, какие массовые гуляния пройдут на Поклонной горе, а перед храмом Христа Спасителя будет музыкальное шоу. В честь ведущей она знала о трагедии в Междуреченске и инфекционным рядом сумела отгородиться от массовых гуляний, и голос мне показался скорбным. А вот власти ничего, у них, как у прекрасной маркизы из песенки Утесова, все хорошо. Путинский зенит начался с Курска, такого же замалчивания, и венчается кучей техногенных катастроф, происходящих с завидной регулярностью. Только вечером услышал комментарий политведущего, впервые произнесшего очевидное. Наверняка жертв будет больше. Это массовая гибель людей и по роковому стечению обстоятельств, произошедшей именно в День Победы. Победы для чего? Во имя чего воевали наши деды, чтобы в угоду группе людей массовой гибли россияне, гибли от безысходности и нищеты? Ведь когда задавлен малый бизнес, и бизнес вообще никаким хозяйствующим субъектам не придет в голову модернизировать производство. Зачем? И так придут, вырвут друг у друга кусок в виде кирки и шахтерского шлема. Когда в семье есть нечего, пойдешь на любую угрозу, на любую возможность. Особенно циничным показалась попытка перенести гибель людей на поздние числа, чтобы отпраздновать с размахом. Эту тему мы продолжим обсуждать в следующей полчасовке нашей программы после краткого выпуска новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрывов на шахте «Распадская» в Кемеровской области по последним данным возросло до 43. Опознаны тела 39 погибших, сообщил полковник в оперативном штабе МЧС. Неизвестной остается судьба 47 шахтеров. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского обвинение приступает сегодня к допросу экс-главы ЮКОСа. Также ожидается, что следствие будет ходатайствовать о продлении ареста Ходорковского и другого подсудимого Платона Лебедева, срок содержания которых под стражей истекает 17 мая. Киргизия направила в Латвийскую генпрокуратуру запрос об аресте Максима Бакиева, младшего сына свергнутого киргизского президента Курманбека Бакиева. Как сообщил представитель латвийского ведомства Андрейс Васкс, Рига настаивает на уточнении запроса Бишкека, поскольку считает его непонятным и противоречивым. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов военных самолетов США убиты 14 человек, еще четверо ранены. Личности погибших устанавливаются. 12 ракетных ударов американских беспилотников были направлены обстреляны на предполагаемые позиции боевиков в районе Северный Вазиристан. В ходе бомбардировок разрушен тренировочный лагерь талибов. На Гаити около 1000 человек в понедельник вышли на демонстрацию, требуя отставки действующего президента Рене Приваля. Агрессивно настроенные демонстранты попытались прорваться через заграждение к Национальному дворцу. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и предупреждающие выстрелы. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил о намерении покинуть пост лидера лейбористской партии. По словам Брауна, он надеется, что кандидатура его преемника станет известна до сентября, когда состоится ежегодная партийная конференция. Силы безопасности Ирака работают в усиленном режиме после серии взрывов и терактов сразу в нескольких городах, которые в понедельник унесли более 100 человеческих жизней.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. И вновь мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Число жертв взрывов на шахте Распадской в Кемеровской области, по последним данным, возросло до 43. Опознанные тела 39 погибших. Как сообщили утром, во вторник в оперативном штабе МЧС неизвестной остается судьба 47 шахтеров. В ночь с 8 на 9 мая на шахте в городе Междуреченск произошли два взрыва с интервалом в 4 часа. Второй взрыв был значительно сильнее первого и произошел в тот момент, когда в шахту спустились 19 горноспасателей. Все они погибли. В Кемеровскую область прибыл премьер-министр России Владимир Путин, а также вице-премьер Виктор Зубков, возглавивший комиссию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абелюнос.
Скорбный список погибших горняков пополнился сегодня ночью еще 11 фамилиями. Общее число жертв взрывов – 43 человека. Вчера вечером тела всех 19 горноспасателей, направленных на помощь после первого взрыва, были подняты на поверхность. Под землей на глубине 500 метров остаются еще 47 горняков, их судьба до сих пор неизвестна. Похороны первых пятерых погибших пройдут сегодня в Междуреченске. Сегодня утром в Кузбасс также прибыл и премьер-министр России Владимир Путин. Он планирует ознакомиться на месте с условиями лечения выживших шахтеров и встретиться с родственниками погибших. Спасательная операция на Распадской все еще продолжается, несмотря на все сложности. Напомню, что она была прервана 9 мая вечером из-за угрозы третьего взрыва, но сейчас на большинстве стволов шахты восстановлена система электроснабжения, и горноспасатели продолжают работу по поиску и подъему на поверхность пострадавших. Работают несколько отделений, которые страхуют друг друга. Пока газовая ситуация позволяет спасателям работать только в дыхательных аппаратах. Пройдено около 2 километра тоннелей. Кроме того, по сообщению министра по ЧС, центральному стволу, потому что в нем нет клетей, и им приходится заходить в шахту справа и слева. Угроза новых взрывов, конечно, еще существует, потому что концентрация метана в забое достаточно велика, но сегодня система вентиляции запустят в полную мощность по отдельному плану. Активный поиск в настоящее время проводится на двух участках, которые могут быть затоплены водой из-за того, что нарушена система дренажа. Для поисково-спасательных работ в запасе остается чуть больше суток. По словам Шойгу, составлена полная схема того, где в шахте могут находиться люди. Поисково-спасательные силы должны обследовать более 300 километров тоннелей шахты Распадская. Наверху спасатели все еще разбирают завалы на внешних строениях шахты. Наиболее серьезные разрушения в здании вертикального ствола, где опускают шахтеров для добычи угля. На разбор завалов специалистам потребуется еще около 1,5 суток. Всего в ликвидации последствий аварии участвуют более 500 человек и 125 единиц техники. В помощь вечером прибыл сводный отряд спасателей из Новосибирска. Специалисты пока пытаются оценить реальные масштабы разрушений, но это трудно, так как всю шахту еще не обследовали. Длина всех горных выработок под землей 360 километров, из которых обследованы только 2. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты, выясняют причины аварии. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при горных работах». Причина ЧП, по мнению Следственного управления, взрыва метана. Но по сообщению заместителя гендиректора Владимира Горячкина, на момент ЧП установленные в шахте датчики не показывали каких-либо отклонений от нормы. Между тем, ранее сообщалось, что на Распадской сдетонировал именно метан. Более того, в первое время после взрывов спасатели не пускали в шахту из-за повышенной концентрации газа. Причиной второго взрыва могла стать подача воздуха после первого взрыва, считает бывший главный энергетик шахты Юрий Ольховиков. По его словам, датчики, которые фиксируют уровень концентрации метана, должны были сработать. Когда произошел первый взрыв, ствол шахты был еще целый, и люди, больше 300 человек, почти все вышли, ствол работал. Ольховиков также не исключил, что косвенной причиной трагедии могли стать чрезмерные нагрузки на отдельные участки шахты. По его мнению, люди могли остаться живыми только в тупиковых выработках.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абелюнас. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете действия властей в связи с трагедией на шахте Распадская. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть один звонок из Москвы. Аркадий на нас дозвонился. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Ну, конечно, чрезвычайная ситуация – это наше перманентное состояние. Ну, правда, слава богу, и самое лучшее министерство у нас – это МЧС, и самый уважаемый действительно министр – это Шойгу. Они, конечно, делают, что могут. Но дело-то, во-первых, не во властях. Мы сами себя не ценим. Мне как-то рассказывал один шахтер, что они делают, чтобы датчики не мешали работать, не поднимали тревогу. Ну, как же заработок от этого уменьшается? Это не шутка. Ну, а власти там, конечно, все мельтешат. Зачем там нужны президенты и премьеры, не понимаю. Без них бы обошли, все явно пиар себе делают. Ну и, конечно, хозяин этой области, как его 20 лет назад звали горняки, обман обкомыч, наверняка от щедрот что-то выделит семьям погибших сверх прочего. Ну и, господи, он каждый день от откатов и заносов получает, так сказать, на два порядка больше. Ему это, так сказать, нищу. Ну а власти наши, в общем, как обычно. Суетятся, мельтешат и делают себе пиар. Вот Шойгу работает, но, к сожалению, он один такой.
Это было мнение Аркадия из Москвы. Есть еще звонок из столицы. Владимир до нас дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Конечно, печальная эта новость. Это общая тенденция русского разгильдяйства. Вы понимаете, мир вкатился в третье тысячелетие. И вот эти трагедии, понимаете, больно. Они вот, действительно, вот я вроде бы как бы не причастен к этому. Не шахтер сам, но в такие праздники... Нет, это не... не вкладывается в душу мою, понимаете? Конечно, соболезнования глубочайшие. Спасибо.
Это был Владимир из Москвы. Есть у нас еще один звонок. Сергей до нас дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро, добрый день. Я бы хотел выступить, высказать свое мнение по поводу этого взрыва.
Мы вас слушаем.
Вы понимаете, в чем дело? По-моему, тот произвол, который царит в нашей стране вот последние годы, особенно эти 20 лет, они приводят, естественно, вот таким последствиям. Возьмите пример. У нас нарушители законов, они поощряются. Ни одного нарушителя вот такого крупного никто не наказал. К примеру, Зурабов, человек, который наказал миллионы людей... Он оказался, оказывается, никто я не знал, но он был советником президента, сейчас он находится, представляет наше государство в этом самом, на Украине. Возьмите, к примеру, Чубайс. Но о нем я не знаю, кто не... Ну, вся страна его не переваривает, ненавидит. Он делает бесконечные преступления, последние вот связанные с Шушинской ГЭС. Ему он сейчас возглавляет крупнейшую фирму. Ну, то есть, такого произвола не может быть. Да? Он будет продолжаться, если наше правительство не перестанет говорить, а перейдет к делу, не к обещаниям, не говорить, что там в 20-м году или в 30-м вот мы достигнем таких результатов. Мне 82 года, я не доживу до 20-го года. Дайте мне возможность сегодня спокойно, безопасно жить и материально, и морально, и физически, чтобы я был защищен страной. Вот мое мнение. Надо, чтобы наше правительство во главе с президентами, с премьер-министрами сели за один круглый стол и сказали бы: братцы, мы не справляемся, давайте мы уйдем, пускай придут на наше место новые люди, может, они наведут порядок в нашей стране. Благодарю вас за внимание.
Спасибо, это было мнение Сергея. И сейчас несколько сообщений с сайта «Радио Свобода», пишет нам Владимир из Нью-Йорка. Вы что, не видите, какой день, День Победы? Какие еще шахтеры? Город, поглощенный горем, на фоне ликующей страны. Россия вперед. Егор с Урала. В стране такое горе, гибель людей, а тандем гуляет... Президент вообще покатил Сирию, Турцию, нашел неотложные дела. Ну, а на выборах мы им припомним обоим. Тимур из Москвы. На самом деле, я в шоке от замалчивания в российской информационной среде об аварии на Распадской. Реально, страна узнала об аварии только 10 мая. 9 мая было всеобщее ликование, связанное с праздником. Ни слова о случившемся, как будто ничего не произошло. В стране ничего не изменилось с тех пор. Есть еще звонок от Николая из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Конечно, такая полная равнодушие, какое-то спокойствие и 8 и 9 мая. Зачем, да, по телевизору не сказать, по радио не объявить. Вот Ну, война, это мирное время такое, погибают шахтеры, как передовые солдаты. Генералы получают награды миллионы, миллиарды, а солдаты передовые, рабочие, подземные, погибают. И такое равнодушие, как Курск, погиб 150 матросов, такое и шахтеры погибают каждый день почти что. Прекратить нужно, ну, эти лунатиков, спутники, и надо шахты закреплять и углублять, расширять и...
Ваше мнение понятно, Николай, спасибо. Давайте дадим высказаться еще Наталье из Москвы, она до нас дозвонилась. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро. Безусловно, нужно было в первых буквально выступлениях информационных говорить о погибших. Это какая-то странная уловка, потому что она возымела обратный эффект. А потом уже говорить о празднике, потому что я тоже следила, и я знаю, что только Радио Свобода говорила. Вот на фоне, уже засыпая, мы знали, что это случилось. Это касается жизни людей. Это вот как раз и говорит о том отношении к жизни людей, какое у нас в стране сложилось. А по поводу взять сейчас и поменять, вы знаете, мы уже настолько боимся, видимо, того, что на что мы меняем, вот это шило на мыло бесконечное. Поэтому нужно как-то изнутри пытаться, как бы ни перекрывали кислород, что бы ни делали, но менять ситуацию изнутри не путем тотальной смены всех и вся, потому что есть люди, мыслящие здраво, есть люди, у которых есть совесть. С каждым днем их становится больше. И их, в конце концов, мы, в конце концов, должны будем вытеснить тех, кто поступает не по совести, кто живет по лжи.
Не Наталья из Москвы. Так, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, как вы оцениваете действия властей в связи с трагедией на шахте «Распадская». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас сейчас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Центральные банки стран еврозоны начали выкупать государственные облигации некоторых из них, чтобы предотвратить расширение долгового кризиса в регионе. В понедельник проведение таких операций подтвердили, в частности, представители центральных банков Германии, Франции, Италии и Финляндии. Накануне министр финансов Европейского Союза представили план создания специального резервного фонда на общую сумму 750 миллиардов евро, из которых 500 миллиардов евро составит доля самого Евросоюза. Еще 250 миллиардов евро готов предоставить Международный валютный фонд. В свою очередь и Европейский центральный банк объявил в понедельник, что впервые за свою 11-летнюю историю намерен начать выкупать облигации стран еврозоны, как государственные, так и выпущенные частными компаниями. В отличие от центральных банков Соединенных Штатов или Великобритании, которые наделены полномочиями прямого выкупа у своих правительств их долговых обязательств, Европейский Центральный банк такой возможности лишен. Однако общеевропейское законодательство не запрещает ему перекупать долговые обязательства правительств стран еврозоны на вторичном рынке. Общий объем экономики Латвии в течение первого квартала, по предварительным данным, увеличился на 0,6% к уровню трех последних месяцев прошлого года, сообщило Национальное ведомство статистики. При этом объем ВВП страны остался на 6% меньшим, чем в первом квартале прошлого года. В октябре-декабре прошлого года сокращение ВВП Латвии к уровню последнего квартала 2008 года составлял почти 17%. В 2009 году в целом спад в латвийской экономике составил 18%, а безработица превысила 22% численности экономически активного населения. Это самый высокий уровень среди всех 27 стран Европейского Союза. Европейская комиссия повысила свой прогноз темпов роста ВВП 16 стран еврозоны в 2010 году с уровня 0,7% до 0,9%. Предыдущий прогноз был представлен полгода назад. Для всех 27 стран ЕС Европейская комиссия прогнозирует рост общего объема экономики в текущем году на 1%. Причем худшие в ЕС результаты, по прогнозам экспертов комиссии, ожидаются в Латвии и Греции, где экономический спад в течение 2010 года может составить 3,5 и 3% соответственно.
О новостях российской и международной экономики рассказал Сергей Сининский. эфире «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрывов на шахте «Распадская» в Кемеровской области возросло до 43. В Хамунческом суде Москвы обвинение приступает сегодня к допросу Михаила Ходорковского на процессе по второму уголовному делу в отношениях с главой ЮКОСа. Киргизия направила в латвийскую генпрокуратуру запрос об аресте Максима Бакиева. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Сегодня Марк проведет дневную информационную программу «Свобода в полдень». И, безусловно, одна из главных тем – это трагедия на шахте «Распадская». Мы следим за развитием событий и постоянно об этом рассказываем. И вот уже к этому моменту число погибших составило 43 человека. И сейчас там проходит совещание премьер-министра России Владимира Путина. Марк, а что пишут об этом сегодня российские газеты?
Да, к газетам мы сейчас обратимся. Это будет, безусловно, главная информационная тема дня. И последние новости наши слушатели смогут узнать в программе «Свобода в полдень». Напомню, два взрыва произошли на шахте в ночь на 9 мая. Сначала один, а через 4 часа второй, когда там уже работали спасатели. Этот взрыв был мощнее, и поэтому так много погибших. 43 человека, как вы, Лейла, уже сказали, сейчас официальная цифра погибших. 79 человек находятся в больницах. Причем из них один в крайне тяжелом состоянии, 5 человек в тяжелом, 8 в состоянии средней тяжести. Это последние новости, которые поступают в информационное агентство. И неизвестна судьба 43 человек. Вот их продолжают искать спасатели, и в первую очередь о них все ждут новостей. Давайте действительно обратимся к сегодняшним российским газетам за первыми версиями случившегося. Это, наверное, довольно интересно. Есть среди этих версий и неофициальные. Ну, скажем, вернее так, официальных версий несколько, они тоже есть, но за словами, которые там звучат, в общем-то, простому человеку мало что можно понять. Ну, взрыв метана, да, все знают, что метан в определенной концентрации с воздухом имеет склонность к самовоспламенению, и таких аварий было на российских шахтах уже несколько. Сегодняшний «Коммерсант», кстати, приводит историю этих трагических событий. Ну, а что произошло на Распадской? Тут есть несколько обстоятельств, которые указывают на, возможно, необычный характер этой аварии. Вот «Новое известие», например, пишут, что по одной из версий метановые датчики можно обмануть, если шахтеры хотят перевыполнить план по добыче и заработать таким образом дополнительные деньги. Заместитель председателя Росуглепроф Рубен Бадалов заявил в интервью «Новым известиям», что если датчики метана не зафиксировали увеличение концентрации, то это говорит о том, что события развивались по меньшей мере неординарно. Это был либо внезапный выброс метана, либо упущенный слоевое скопление метана, которое вызвало взрыв. Но при этом господин Бадалов также упоминает о возможности искусственного занижения показаний датчиков, напомнив о трагедии на шахте Ульяновского 2008 года, когда погибли 110 горняков. Тогда как раз и выяснилось, что датчики метана закрывали фуфайками, сказал Бадалов. Они срабатывают еще при относительно безопасной концентрации метана в 2%, а метан начинает гореть, когда его концентрация превышает 4%. И вот горняки решают иногда, что надо бы еще поработать, но обмануть технику можно, а природу нельзя, пишут «Новые известия». И косвенно в подтверждение этой версии выступает газета «Известия». Она пишет о том, что горнякам, которые были в шахте «Распадская», до конца смены оставалось всего 2 часа, уже наступило 9 мая, и смена, хотя и выпадала частично на праздник, лишь за нее была обещана двойная ставка, то есть в среднем примерно на 500 рублей больше, чем обычно. Вот что пишут сегодняшние газеты о версиях трагедии на шахте «Распадская». Ну, последние новости, повторюсь, мы о спасательных работах наши слушатели узнают в программе «Свобода в полдень». Ну и коротко о других информационных темах первого рабочего дня новой недели. Мы вернемся в зал Хамовнического суда Москвы, где сегодня после перерыва возобновляются слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Там сегодня Ходорковского начнут допрашивать представители гособвинения. Ну а вечером Радио Свобода расскажет о первых итогах визита президента России Дмитрия Медведева в Сирию и Турцию.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Сейчас к нам в студии присоединилась также наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро, Марк.
Какие еще темы стали главными в сегодняшних российских газетах, ну, кроме, знаете, конечно, трагедии на шахте Распадская?
Безусловно, это центральная тема, но еще одна сквозная тема – это то, что об этом пишут, в частности, «Новое известие» на первой полосе. Это центральная их публикация, что пока мир праздновал годовщину победы над фашизмом, министры финансов стран Евросоюза приняли беспрецедентное решение о создании Европейского стабилизационного фонда размером до 750 миллиардов евро, который будет выдавать кредиты особо нуждающимся членам ЕС. И поводом для этого, напоминает газета, стали долговые проблемы Греции. Газета считает, что поднятая Афинами волна, по мнению экспертов, докатится и до России, однако ее влияние будет иметь двойственный характер. Если экономика рискует получить новые неприятности в виде падения цен на нефть и снижения инвестиций из Европы, то население сможет дешевле отдохнуть на берегу Средиземного моря или выгодно приобрести европейскую недвижимость. Россиянам это тоже небезынтересно, считают «Новое известие». И еще коротко. Газета «Ведомости». Крупнейшему в России владельцу торговой недвижимости шведской IKEA брошены обвинения в коррупции, пишет газета. Подтвердятся они или нет, непонятно, но ясно, что некоторые правила российского бизнеса шведская компания усвоила едва ли не лучше, чем сами русские, подчеркивает газета «Ведомости».
Спасибо, Надежда. О некоторых темах в сегодняшних российских газетах рассказала наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Продолжается программа «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает цикл истории Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в западных странах сегодня. Когда в США сразу после окончания Второй мировой войны встречали возвращавшихся с фронта демобилизованных солдат, в том числе побывавших в плену, какие им полагались льготы и пособия, и как сегодня американское правительство заботится о немногих еще оставшихся в живых ветеранах той войны. Об этом нью-йоркский корреспондент Радио «Свобода» Ян Рунов побеседовал с американским историком, заместителем директора Американской национальной службы по делам ветеранов войны Джеральдом Монаром.
Господин Монар, какие льготы получали и получают в Америке ветераны Второй мировой войны? Если позволите, я объясню, как это началось. В конце Первой мировой войны, а точнее в 1918 году, миллионы американцев были мобилизованы для участия в войне с Германией. Многие были отправлены во Францию. После победы возвращавшихся встречали политическими речами и парадами. Чтобы каждый мог добраться до своего дома в разных городах, им давали билет на поезд и обещали какие-то деньги в неопределенном будущем, где-то в середине 30-х годов. Миллионы мобилизованных солдат стали искать работу. Это породило серьезные экономические проблемы. Чтобы взять их на работу, приходилось увольнять других, особенно женщин. Но всем бывшим солдатам работы все равно не хватило. Никто не хотел повторения этого после Второй мировой войны. В 1944 году стали задумываться, что будет, когда 16 миллионов американцев вернутся после победы над Германией, Италией и Японией. Был предложен законопроект о льготах для ветеранов в получении специального и высшего образования. Распределив хотя бы часть ветеранов по учебным заведениям, американская экономика выигрывала несколько лет, после которых могла получить нужных, грамотных специалистов. А сами эти люди могли бы повысить свой доход и благодаря этому платить больше налогов. Президент Франклин Рузвельт подписал этот закон 25 июня 1944 года. Какие именно льготы получили ветераны? Было несколько. Во-первых, как я говорил, бесплатное образование. К 1956 году, пока действовала эта программа, около 8 миллионов ветеранов Второй мировой войны, то есть половина всех участников, получили дипломы, профессии, научные и технические степени. Государство оплачивало само обучение и платило студентам стипендию. Другая статья закона гарантировала льготный банковский заем на покупку жилья. Государство гарантировало гарантировала банку, что если ветеран не сможет выплачивать свой ипотечный долг, то за него это будет делать правительство. В результате к 1952 году 2 миллиона 400 тысяч ветеранов купили дома. Кроме того, есть Министерство по делам ветеранов, координирующее различные программы. В его ведении сегодня находятся 175 госпиталей, сотни домов для престарелых и тысячи районных клиник, в которых лечатся миллионы ветеранов разных войн и ветеранов вооруженных сил Соединенных Штатов. Если болезнь или инвалидность является следствием военной службы, то все лечение бесплатное. Теперь вопрос другой. Наказывали ли в Соединенных Штатах тех, кто во время войны оказался в плену? Никаких наказаний не было возвращавшимся из плена. Когда в самом начале войны японцы напали на Филиппины, где были американские базы, военнопленными стали многие американские офицеры, в основном раненые. 4 года в японском плену были ужасными. Когда они, наконец, вернулись из плена, их встречали как героев. Им предоставляли все полагающиеся ветеранам льготы. То же самое с американскими летчиками, сбитыми в Европе и попавшими в немецкий плен. Десятки тысяч американцев оказались в немецких лагерях. Их не в чем было обвинить. И никому в голову не могло прийти наказать их, когда они вернулись домой. Но ведь были, наверное, и дезертиры. Во время войны могли приговорить к расстрелу. Но, насколько мне известно, во время Второй мировой войны к высшей мере американцев приговаривали чрезвычайно редко. Чаще такие люди получали тюремный срок, довольно длительный. Но казнь за дезертирство очень редко. Во время войны американцев японского происхождения отправили в лагеря. Это широко известный факт. А как поступали с американскими немцами, итальянцами? Вы упомянули об очень печальном факте американской истории. Сразу после японского нападения на Перл-Харбор, американскую военно-морскую базу на Гавайских островах, американское правительство решило всех японцев, живущих в Соединенных Штатах, изолировать в лагерях, расположенных в пустынных районах западной части страны. Причем это касалось также стариков, женщин и детей. Они пробыли в лагерях до конца войны. Ничего подобного не сделали ни с американскими немцами, ни с американскими итальянцами. Кстати, немало американцев японского происхождения пошли добровольцами в американскую армию, воевали в Европе в составе 2 сформированных из них батальонов. И факт, что солдаты этих 2 батальонов получили больше наград за проявленный героизм, чем любые другие 2 батальона в американской армии. Надеюсь, больше не повторится ситуация, когда людей изолируют просто за их национальное или этническое происхождение. Это был Джеральд Монар из Национальной службы Соединенных Штатов по делам ветеранов войн. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посадили идут по главной горизонтальной выработке протяженностью 3,5
метра. Мы сейчас должны принимать решение по анализу газовой ситуации.
Этот заговор организовали пакистанские...
Объем будущего стабилизационного фонда ЕС с учетом средств международного...
Переговоры между делегациями партии Тори и либерал-демократов продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир.